часов и почти 6 минут в Москве. Доброе утро всем. Пятница, утренний разворот. Судный день сегодня, Алексей. Алексей Нарышкин, Алина Гребнева в студиях Москвы.
Всем доброе утро.
Доброе утро. Естественно, главная тема сегодняшнего дня – это приговор по делу Пусси Райот. Его начнут оглашать в 15 часов по московскому времени. Эта тема будет и у нас тоже в эфире, в газетной части. И через час поговорим об этом с вами. Ну и другие тоже темы затронем. Подготовили мы их вам, в том числе национальная идея, о которой вчера говорил Владимир Путин, вернее, об ее отсутствии. Вот, что бы вы предложили в качестве консолидирующей идеи, можете уже сейчас писать на +7 985 970 45 45, а также через Твиттер на аккаунт «Вызван» из сайта «Эхо Москвы». Уже пишут: вы пропали из эфира, это нормально? Ну уж не знаю, услышите вы меня или нет, идет профилактика на FM.
На УКВ, да,
на УКВ мы
работаем,
есть, и
слушайте
через сайт,
73-82.
И через сайт можно тоже нас слушать. FM-диапазон сегодня в течение нескольких часов будет недоступен. Совсем скоро начинаем.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. Уверенным ростом основных котировок завершили сегодня утренние торги на токийской фондовой бирже. Никей поднялся на 63%, вышел на самую высокую за последние три месяца отметку. Более широкий индекс Топикс также вырос на 46%. Причина роста – позитивные новости с американских фондовых рынков, а также продолжающееся ослабление курса японской иены к иностранным валютам. Евро в последние сутки подорожал в Токио почти на иену и торгуется сейчас на отметке, близкой к 98 иенам. Незначительно снижаются котировки на фондовых площадках материкового Китая. Шанхай Композит опустился на доли процента, Чжэньчжэнь Компонент снизился на 0,1%. По мнению финансовых аналитиков, благодаря стимулирующим мерам от правительства, китайская экономика в ближайшие месяцы начнет постепенно восстанавливаться, что приведет к улучшению ситуации и на фондовом рынке. В плюсе начали день ценные бумаги, связанные с химической промышленностью, золотом, производством медицинского оборудования. Отрицательную динамику демонстрируют акции сектора зеленых технологий, судостроительной отрасли и производители цемента. Администрация Барака Обамы вновь рассматривает возможность открытия стратегических нефтяных резервов США, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на сырье в условиях экономических санкций против Ирана. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после Дня труда. Он отмечается в стране в первый понедельник сентября и считается окончанием сезона летних отпусков, связанным с длительными автомобильными поездками. В ближайшие недели правительственные эксперты намерены проанализировать динамику цен на нефть и бензин, в том числе с учетом эмбарго на импорт иранской нефти, введенного США и Евросоюзом. Минувшей осенью администрация Обамы уже обсуждали со своими ведущими европейскими союзниками возможность поставок на рынок части стратегических запасов нефти и встретила с их стороны понимание. Однако тогда никакие экстренные меры не потребовались, поскольку рыночные цены на сырье пошли вниз. Накануне нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала на доллар с лишним до отметки 95.60. За минувшую неделю ее цена увеличилась почти на 3% на фоне сообщения о сокращении запасов на американских перерабатывающих предприятиях. Сейчас котировки на уровне 95.32. В Лондоне баррель стоит 114.07. Последний раз США открывали свои стратегические нефтяные резервы в прошлом году в разгар ливийского кризиса. Вместе с ЕС они выбросили на рынок по 30 миллионов баррелей и сбили цены на 8%. Премьер Дмитрий Медведев в рамках поездки в Ростов-на-Дону проведет совещание по тематике инновационного развития экономики. Намечено детально обсудить вопросы развития агропромышленного и топливно-энергетического комплекса в структуре экономики России. Особое внимание будет уделено взаимодействию бизнеса, науки, институтов развития. В совещании примут участие вице-премьер России, руководитель аппарата правительства Владислав Сурков, вице-премьер Аркадий Дворкович, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, министр энергетики Александр Новак, министр сельского хозяйства Николай Федоров. Медведев также собирается посетить маслоэкстракционный завод группы компаний «Юг-Руси», где осмотрит производственные цеха, ознакомится с технологией производства пищевой продукции, топливных гранул и познакомится с планами по производству биотоплива. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 31.90, евро 39.14.
Это были новости экономики в программе «Эхономика».
Реклама.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне, что правильно, в пятницу с 9 до 13 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне. Но, друзья мои, «Эхо Москвы» можно слушать и на УКВ 7382. Профилактика, она всем профилактика.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
9:11. Судный день, как уже сказала Алина Гребнева, настал. В студии еще Алексей Нарышкин, я вам напомню. Судный день у нас почему? Потому что сегодня выносит приговор участницам панк-группы Pussy Riot, трое девушек, и мимо этой темы не прошла ни одна газета. И, кстати, вот довольно интересное такое исследование попросили сделать «Коммерсант», «Леваду Центр». И ты видела эти цифры?
Да,
это, кстати,
я видела.
Это для меня это было очень неожиданно. Значит, как выяснил «Левада Центр», большинство граждан России считает, что суд над Pussy Riot проходит справедливо, беспристрастно, а его инициатором стала широкая церковная общественность.
Но там, надо сказать, что вот это большинство, а там 44%. Но,
да,
тем не менее, по сравнению с другими ответами, какие там еще были?
Значит, не верят в честность суда 17%, и 18% считают, что приговор будет вынесен по заказу сверху. 36% уверены в том, что решение о судьбе Pussy Riot суд примет в соответствии с доказательствами вины.
Там еще интересно, что очень маленький процент в ответах по поводу того, что это типа личная месть Путина.
Есть тут такое, значит, личная месть патриарха и президента, или стремление власти запугать оппозицию выбирает в сумме 25% респондентов.
Ну это очень много. Там просто есть вот инфографика, там отдельно, по-моему, 5% на...
5% обида или месть Владимира Путина.
Да. Да. А основная часть считает, что это все происходит из-за негодования церковной общественности.
Ну, 12%, надо сказать, что считают, что стремление властей дискредитировать и запугать оппозицию. 41% возмущения православной общественности, значит, послужило основанием для судебного процесса над Pussy Riot.
Ну, в общем, какой вывод мы делаем, главный, дорогие наши слушатели? Вот большинство в России считают, что справедливый процесс и вообще все правильно преследуют девушек, которые такое устроили в храме. Эту тему пока мы еще не оставляем позади, потому что хочу проанонсировать вам большой материал на две полосы, на разворот целой газеты в «Московских новостях». Вторая и третья полоса. Они сделали прекрасную с точки зрения воплощения инфографику «Процесс по делу о панк-молебне в храме. Цитаты действующие лица. Хроника. Ликбез». Вот так пишет газета. Например, вот здесь начинается все с подсудимых. Подробно про каждую написано. Например, Надежда Толоконникова, 22 года, студентка 5 курса философского факультета МГУ, замужем, дочери Гери, 4 года. Вот в каких акциях она принимала. И вот некоторые ее цитаты. Например, это наша этическая вина, но это не вина уголовная. Мария Алехина, 24 года, студентка 4 курса Института журналистики и литературного творчества, сыну Филиппу 5 лет. Тоже в каких акциях принимала участие, описывается. Мне непонятна идеологическая сторона вопроса. Это цитата из Алехиной. Екатерина Самуцевич, 30 лет, по образованию программист, в прошлом сотрудник оборонного концерна Мор-Информ-Система Агат. Кстати, действительно, на заседаниях прям рассказывалось, как она там оборудование проверяла для подводных лодок. Цитата Самуцевич в «Московских новостях». «Я не признаю свою вину, потому что я не понимаю, в чем меня обвиняют». Ну, вот здесь про адвокатов написано.
Знаешь, Марина... мне понравилось, да. Помимо участников процесса, свидетелей и адвокатов, есть вот тут, видишь, такая очень милая парочка.
Да,
это
здесь
судебный пристав.
И вынесены
его главные цитаты. Журналисты, будете смеяться, выведу из зала. Телефон отключать, интервью не брать.
Да, это все сопровождается еще такими фотографиями персонажей из «Лего». Но вот Марина Сырова подробно недавно про нее тоже написано. Из 178 приговоров она вынесла только один оправдательный. Это «Московские новости» нашли эту информацию, но она и раньше появлялась. И вот из цитат одна, но самая, по-моему, яркая из судьи Марины Суровой: «Снят вопрос». Вот ее так и называют уже. «Судья, снят вопрос» Марина Сырова. Адвокат потерпевших, вот не буду всех цитировать, но Ларису Павлову: «Все подсудимые феминистки, для православных это смертный грех». Это цитата из адвоката потерпевших Ларисы Павловой. Ну вот, если вам интересно еще поизучать вот этот ликбез от «Московских новостей», вторая, третья полоса. Ну и закончим, наверное, пока в этом части тему «Пусси Райот». Прямая речь в «Новых известиях». Они обратились к режиссеру Марку Захарову, и вот он, как мне кажется, вот выразил мнение многих людей. «Я с самого начала осуждал поступок девушек из группы «Пусси Райот», но, на мой взгляд, властям нужно было быстро выписать им штраф и забыть о них, а не делать из них героинь. Когда кто-то подвергается гонениям, люди начинают ему симпатизировать. Это происходит помимо нашей воли в подсознании. Что же касается исхода процесса, то тут есть два варианта. Первый, более спокойный, дело закончится штрафами или условными сроками. Другой вариант – тюремное заключение, приведет к тому, что эти девушки на долгие годы станут мученицами».
Ну, я еще напомню, что у нас на сайте тоже есть несколько комментариев по поводу как раз приговора девушкам из «Пусси Райот». Там, в частности, высказывается Чулпан Хаматова, Сергей Юрский.
Это на нашем сайте.
На нашем сайте, да, и у нас в информационных программах тоже комментарии всех деятелей искусства, просто общественных деятелей, вы можете услышать.
Ну что, сменим тему в газетной части. Про «Пусси Райот» еще раз напомню, будем говорить уже через час после 10. А газеты пишут не только о «Пусси Райот». О чем еще пишут газеты?
Пишут, например, о том, что в Москве построят самую крупную мечеть в России. Вот, и значит, духовное управление мусульман Москвы уже направило свою, ну, своего рода заявку в мэрию, и, значит, есть там определенные параметры. Сейчас как раз власти ищут место, где можно возвести, значит, ну, как водится, тема интересная, начало на первой полосе. Ой. Куда-то у меня делась страничка. В общем, есть, обязательно найду, есть там рассуждение, что в обычную мечеть сейчас, ну, в обычной мечети может вместить в себя 2000 верующих. Вот. А вот эта большая мечеть, она обещает вмещать до 10 тысяч мусульман. Сейчас у нас...
И там же такое рассуждение, что нужды мусульманской общины очень большие, и если строить маленькие мечети, то тогда их нужно порядка 10 на всю столицу,
а
поэтому
одна
лучше одна большая
появится.
Там будет не только мечеть, но еще, как я поняла, при мечети такое большое пространство, целый религиозный комплекс мусульманский. Вот такая идея описана в «Известиях», якобы уже... первая договоренность с столичными властями есть. А вас мы подключим к этой теме где-то после 10:30, чтобы вы нам предложили, в каком месте, как вам кажется, должна появиться в Москве вот такая большая соборная мечеть. Что еще пишет у нас газета «Ведомости»? Рейтинг Путина на минимуме. О Владимире Путине впервые благоприятное мнение сложилось менее чем у половины населения. Это обнаружил Левада-центр. Граждане говорят, что устали надеяться. Рейтинг доверия к Путину вряд ли поднимется до 70%, как в августе, как просто в 2008 году. Часть населения успела разочароваться в нем, говорит Екатерина Кожевина из ФОМ. Одна из причин – сентябрьская рокировка. В ноябре 2011-го 15% россиян отметили ухудшение мнения о Путине после съезда «Единой России». А уже в этом году 53% считали, что Путину необходимо изменить методы управления страной. Ну вот, кстати, там, по-моему, не только Ведомости об этом пишут еще, по-моему, и независимые газеты. Там же приводятся рейтинги от Левады для наших оппозиционных всяких людей. Там вот Алексею Навальному 2 с чем-то процента рейтинг доверия поставили. Некоторым, да, еще меньше. И меня поразило, что больше всего вот из наших лидеров оппозиционного протеста больше всего у Ксении Собчак. Но больше, в кавычках, конечно, у нее там 3,4%, то есть у нее даже больше, чем
у
Навального.
Кто у нас оказывается лидер оппозиции.
Да, так что Ксения Собчак опережает по доверию даже Алексея Навального. Ну и, наверное, сейчас мы перейдем к национальной
идее.
Я
только, знаешь, я хочу еще сказать, мне очень понравилась такая публикация в «Коммерсанте» по поводу того, как идут споры вокруг общественного телевидения. Значит, разгорается конфликт вокруг, и оказывается, как стало известно «Коммерсанту», министр обороны Анатолий Сердюков обратился с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву, и, значит, он выступает против того, чтобы частоты телеканала «Звезды» переходили как раз под общественное телевидение. Ну, я напомню, что это уже вроде как с 2013 года должно произойти. И вот подробности вот этой истории тоже в «Коммерсанте». «Коммерсант» сегодня у нас прямо очень активен по таким хорошим статьям, публикациям. Про национальную идею. Вчера собирал Владимир Путин, наш президент, у себя региональных уполномоченных и...
По правам человека.
Да, и глава государства поручил выработать национальную идею по типу советского народа как новой общности людей. Что ты? Вот,
я
прочитал, я не понял. То есть, ну что, какая у нас раньше была советская идея?
Что есть советский народ.
А сейчас у нас есть идея?
Ну, Путин утверждает, что нет. Что с этим проблемы, и надо как-то что-то с этим делать.
Вот, давайте поможем Владимиру Владимировичу Путину. Ваши смски к нам уже приходят. Напомню, +7 985 970 45 45.
Давайте для начала запустим сначала голосование. Вообще, как вам кажется, нужна ли России эта национальная идея пресловутая или нет? Если вы считаете, что да, национальная идея России нужна, тогда набирайте 660-06-64. Если вам кажется, что нет, не нужно нам уже никаких национальных идей, 660-06-65, код Москвы 495, обязательно набирайте.
Начался подсчет ваших голосов.
Пишет нам Виктор из Волгограда. Национальная идея — это национализация рубля, начало масштабного дорожного строительства, возрождение российской элементной базы. Тогда будет видно, как страна оживает.
Слушай, вот голосуют люди, значит, все-таки кто-то нас слышит. Я напоминаю, что у нас...
Мы не одни.
Да, в Москве идет профилактика, и на FM-частоте вы нас не можете слышать, но надеюсь, что через другие средства вам удается все-таки нас слышать. Итак, если вы считаете, что России нужна национальная идея, 660-06-64. Нет, национальная идея России не нужна. 660-06-65. Давай попробуем, может, звонки какие-то принять.
Давай, я только скажу про Леонида из Иркутска. Такая немного, мне кажется, утопическая идея. Национальная идея России — долголетие всего человечества. Ну, мне кажется, это все хотят.
Да, нам нужны именно национальные. Вот российское, сугубо российское. Вот раньше, как напоминает Путин, мы все были советским народом, жили в дружбе, он хочет именно консолидирующую идею для России. Но Петр, идея проста: Россия с дорогами без дураков. Кто-то нам пишет, нужна идея вроде Грузии. Что значит? Вы поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Какая идея? Страна с какой национальной идеей? Так, кто у нас звонит?
Давай, да, я, принять. Если ты не против. Уже звонок у нас есть. Здравствуйте, вы в эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Олег, а откуда вы звоните нам?
Из Самары.
Ну, Олег, поделитесь вашими соображениями. Какая у нас должна быть национальная идея, или, может, ее вообще не надо?
Ну, как не надо? Национальная идея вообще-то во всех странах какая-то, у кого какая своя есть. Но вот мне кажется, все-таки нужно давать, чтобы каждый человек, который приобретает гражданство российское, чтобы он давал присягу этой стране, как в Америке, например.
А чему он будет
присягать?
Да.
Ну, как верности этой стране, чтобы быть всегда с ней.
Нет, ну смотрите, Олег...
И вот еще такое предложение, чтобы было одно гражданство разрешено в стране.
Так у нас и так сейчас это есть.
Нет, почему? У нас есть люди, у которых по три гражданства.
Но это они успели подсуетиться, Олег.
Я могу сейчас получить в любой момент, в любой стране, например, в Шенгене.
Ну хорошо, Олег, но будет одно гражданство, и что? А что это дает?
Как патриотизм это дает.
Ага. Ну то есть вот смотрите, если другими словами, нам нужно больше патриотизма.
Просто необходимо.
Так и на чем, Олег? Вот понимаете, мы сейчас с вами уже говорим.
Ради будущих поколений, для чего? Для чего мы все здесь строим, создаем?
Так вот в том-то все дело. Об этом, как мне кажется, и Путин говорит, что нет вот этого цементирующего основания. Просто ради поколения будущего, ради детей, так можно ради своих детей жить и в какой-то другой стране.
Ради чего существовал Советский Союз? Ради светлого будущего. То есть мы шли какими-то шагами, там, семимильными или там, я не знаю, какими, в коммунизм. Ради будущих поколений строили всякие дни прогресса, там, я не знаю, там еще там что-то, которые потом удачно были приватизированы, которые успели, как вы говорите, удачно подсуетиться в свое время. Так я считаю, что патриотизм, он вообще лежит в основе всего вот того, что, в общем-то, закладывается, цементируется так, как в этот фундаментальный памятник того, чего мы оставим после себя. И обязательно давать присягу при получении гражданства на верность своей стране. Вот это самое главное, мне кажется, самое главное.
Ага. Спасибо большое, Олег. Ну, я насчет присяги не понял все-таки.
Я не поняла. Но это конкретное странно. Предложение.
Патриотизм.
Патриотизм.
Мы главный тезис выцепили.
Патриотизм. Давай еще успеем.
Послушать. Успеем. 363-3659, эфир прямой «Эхо Москвы». Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы откуда нам звоните? Как вас зовут?
Казань, Дмитрий.
Дмитрий. Нам национальная идея нужна?
Ну, а национальные идеи, я думаю, нужны. Но тут вопрос можно разбить на две части.
Попробуйте.
Первое, это если уж правящие люди говорят нам, что у них нет идей, и как бы они спрашивают, а что нам делать, то есть, наверное, им нужно задать встречный вопрос, а зачем вы тогда туда стремились, да? То есть если вы не знаете, что делать теперь с этой страной, то ну куда вы рветесь?
То есть, по-вашему, Путин сейчас, когда он просит придумать национальную идею, он в панике, он в безысходности, не знает, что ему уже делать со страной.
Посмотрите, то есть Путин это не единственный, кто говорит, что нам нужны идеи. То есть очень часто слышатся вопросы, а куда нам двигаться, а как нам поступить. То есть вроде бы и спрашивают, в то же время никому из экспертов, масса примеров не прислушиваются, делают там что-то по-своему, какие-то там подковернут эти игры непонятные. То есть если у тебя нет идеи, шагай на пенсию. Да?
Но подождите, вот Путин спрашивает у уполномоченных, у общества, дайте мне национальную идею. Даже не мне, дайте нам всем национальную идею. Отлично, это же диалог с обществом.
Мне кажется, было бы гораздо честнее этот вопрос задать перед выборами. Друзья, у меня нет идеи, я хочу быть президентом. Как считаете?
Ну, возможно, это было честно. Было бы честно.
Вот, с одной стороны, это первый момент. А если брать ту там идею, проблему, на основании которой можно было бы сплотиться, и у кого уже, который уже оскомину набил, да, наверное, у каждого живущего человека, там, это все-таки борьба вот с этими чинушами, которые просто нам отравляют жизнь. То есть нетерпимость к нарушению закона. То есть выводить, там, я не знаю, продавливать какие-то вопросы законодательства, чтобы можно было не годами судиться и ничего там не получать с противозаконными действиями вот, нарушителей закона, да, то есть в первую очередь я имею в виду это взятки, лоббирование, то есть как бы вот именно те деяния, которые у нас чиновники любят протаскивать.
Все, вынуждены мы вас уже прервать. Останавливаем наше голосование. 61% слушателей «Эхо Москвы» считают, что да, действительно, России все-таки нужна какая-то национальная идея. 39% с этим не согласны, считают, что никакой национальной идеи нам не нужно. Ну вот на СМС тут уже пошла национальная идея России без Путина и так далее. Нет, мы вас по-серьезному спрашивали. И вот из из Омска нам пишет: национальную идею нельзя создать искусственно, ее рождает само время. Отрезвость нации, Дмитрий из Тамбова. Очень конкретное предложение.
Национальная идея — жить в цивилизованной Европе, а не в соцлагере, по понятиям Александра.
Ну и, конечно, не обошлось. Вот тут Айрат нам пишет: национальная идея — сменяемость власти, честные выборы, суды, независимые СМИ. Это все понятно, но вот именно хочется конкретики и национальной идеи. Спасибо вам. После новостей у нас Сан Саныч, правда, по телефону, но все-таки.
Развернитесь, пожалуйста. .ру. Мне нравится.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9.35 в столице. Алина Гребнева, Алексей Нарышкин. Утренний разворот. Всем доброе утро. У нас на связи Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч, здравствуйте.
Да, доброе утро.
А вас куда занесло? Вы куда испарились?
Ой, занесло меня на другой конец света, на побережье Тихого океана, то есть сюда добираться больше суток.
То есть у вас сейчас все-таки доброй ночи.
Да, у нас тут доброй ночи. Вот, а нахожусь я на полуострове Монтерей в Калифорнии, где проходят потрясающие события. Автомобильный конкурс элегантности. То есть,
вы там будете модели девушек отсматривать, которые рекламируют автомобили,
ты
нет?
Знаешь, слет элегантности автомобилей — это событие такое элитарное. А конкурс элегантности Pebble Beach — событие суперэлитарное. И девушки там как-то отступают на второй план. И потому что здесь на первом плане автомобили. Конкурс проводится с 50-го года. И всегда только суперавтомобили представляются в совершенно исключительной сохранности и очень редкие. Девушки тут есть. Ты знаешь, меня потрясает.
Тоже 50-х годов, еще с тех времен остались.
50-х годов. Автомобили, правда, постарше, потому что автомобили и 20-х, и 30-х.
Ничего себе.
Но девушки, посетившие пластического хирурга, причем не только они, но и их собачки. Это очень заметно. Поэтому здесь... Ну, это так, уже местные детали.
Сан Саныч, ну вот что вы уже увидели, какой автомобиль, который уже вас настолько поразил, что...
Во-первых, главное событие, скажем, этого конкурса... Впервые на нем появились автомобили индийских магараджи. То есть здесь показывают автомобили, пожалуй, самых, наверное, богатых людей Индии, которые заказывали автомобили, причем, знаете, как их делали. Вот, например, здесь показывают один из автомобилей, он сделан в форме лебедя, то есть с головой, в перьях.
Но это делают в самой Индии?
Это делали по заказу. Это Rolls-Royce, это там испано-сюизы. Скажем, есть машины Rolls-Royce, оборудованные прожектором, подставками для оружия. Это для охоты на тигров. Потом празднуют 110 лет Кадиллак. И здесь понятно, что марка с такой историей не могла пройти мимо конкурса элегантности. Насколько элегантен Кадиллак, мы все знаем. В 20-х годах, когда появился Кадиллак V16, у нас ведь висели в Америке таблички «Стоянка только для Кадиллаков». Поэтому здесь...
Это прекрасно.
Да, но я, правда, езжу здесь на Кадиллаке такой более... эстетически выдержанном. Это самая последняя модель Кадиллака, которая называется ITS. Это совсем не американский автомобиль, он полноприводный, он с двигателем 2 литра турбо, и он компактный. Поэтому здесь в окрестности как раз вот Кармель-Вэлли, Монтерей, есть узкие горные, совершенно нетипичная Америка, петляющие в горах дорожки с профилированными поворотами. Правда, висят всякие знаки, типа там ограничение скорости 25 миль. Ну, это же понятно, что для американцев написано. Поэтому с удовольствием езжу на этом автомобиле, стараюсь успеть все, потому что разбросанные в разных городках события, скажем, в городе Монтерей ветеран тур, собираются автомобили туда, ставят их на центральном бульваре города, можно подойти, посмотреть, пощупать. Завтра будет слет американских клубов. Приедет клуб Бугатти, клуб Феррари, клуб Фордов. И они будут хвалиться своими машинами.
Сан Саныч, вот пока я вас перебью, вы там в Монтерее рассекаете на Кадиллаках, недалеко от вас, там буквально чуть-чуть, ну, вам ближе, если так сказать, чем нам, Приморье и Владивосток, там уже трагедия разворачивается. Российские спецслужбы рекомендовали владельцам автозаправок в Приморье ограничить продажу бензина в дни саммита АТС во Владивостоке. Было разослано предписание, что в период с 6 по 11 сентября на одну машину в день будут отпускать не больше 5 литров бензина. Ограничение вводится для того, чтобы освободить улицы Владивостока от машин. Вот как вам такое?
Да, вы знаете, я вам могу сказать, что это настолько противно, что об этом даже говорить не хочется. Потому что это очередно... Вы понимаете как? Хамство власти иногда зашкаливает. И не так давно мы знаем, что у нас вот товарищи из ФСО, из кортежа Медведева же стукнули женщину. И что они сказали? Любой зашедший в интернет может прочитать ее слова. Ну, что с них взять? Это вот как раз власть так относится к своему народу. Лучше, чтобы его не было.
А почему? Может быть, и у нас в столице так сделать? Отлично. Каждому будут не по 5 литров, например, бензина в день, а по литру. И будут
и пользоваться
общественным транспортом.
Будет.
Пробок не будет. Кортежи так, будут такое... ехать спокойно по городу.
Такое уже проходили при советской власти. 20 литров в одни руки.
И вот. Каков результат?
Кроме как процветающего воровства и наживы отдельных личностей, ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Если, конечно, хотят дать кому-нибудь нажиться, ну почему нет? Тогда, конечно, да. А пробки все равно будут. Пусть не обольщаются.
Сан Саныч, еще один такой вопрос. ГИБДД официально подтвердила информацию об указании Владимира Колокольцева, министра внутренних дел, который запретил инспекторам ДПС пользоваться приборами измерения скорости без функции фото-видеофиксации. То есть это, вот, как я понимаю, ФЕН называется.
Подожди, Леш, подожди. Сан Саныч, вы хвалите Колокольцева у нас сейчас в эфире?
Конечно, потому что я считаю, что это сидит в кустах гаишник с устаревшим прибором, он должен просто купить новый. Вы знаете, ГАИ, однажды я был на выставке, где показывали всякие приборы для милиции, и вот там спросил, то будут ли закупать прибор, мне сказали, инспектора ГАИ у нас уже их сами закупают за свой счет.
Ничего, да ладно.
Купят прибор видеофиксации за свой счет. Как врут очевидцы, у нас инспектор ГАИ на хорошем перекрестке имеет 150-200 тысяч в месяц.
Это хорошая сейчас была формулировка, Сан Саныч. Как врут очевидцы.
Замечательно. А иначе начнут привлекать за клевету по новой статье.
Да.
Ну, кстати, вот насчет вот этих приборов фото-видеофиксации, приборы измерения скорости без фото-видеофиксации, как выяснила газета.ру, распоряжение в каждом регионе будет реализовываться по мере возможности. Так что, может, рано Колокольцева-то хвалим?
Вы знаете, если у нас ГАИ... Организация иерархическая. Начальник сказал, ты все, умри, но сделай. А если в этой системе кто-то еще берется обсуждать указания начальника, да, то это не система, а детский сад какой-то. То есть я хочу, буду выполнять, не хочу, не буду выполнять. Вы знаете, это мы штатские можем себе позволить. А люди в погонах, они обязаны встать по стойке смирно, сказать есть и бегом выполнять на нашу с вами пользу. Потому что это очень правильно. Пусть нас фотографируют, пусть фотографию показывают. Только приветствую такие начинания министра.
Сан Саныч, много вопросов к вам от наших слушателей.
Как бы вы далеко не уезжали от Москвы, вопросы вас все равно настигнут наших слушателей.
Вот Александр из Саратова просит о помощи. Вопрос жизни и смерти. Мой рост 2 метра, широк в плечах. Собираюсь покупать кроссовер с автоматом. Гранд Витара или Антара? Помогите выбрать.
Ну и даже думать нечего. Антара с дизелем 2,2.
Замечательно.
Явно в плечах. И самое главное, я не знаю, вот 2 метра, но лично наблюдал, как человек длиной 195 сантиметров. Прекрасно уместился, и сзади можно было сесть, но, правда, невысокому уже человеку.
Угу. Алексей вот спрашивает...
Ты за Нарышкиным уместилась бы, Алина.
Мы не пробовали. Алексей спрашивает, что купить, Сан Саныч? Подскажите, пожалуйста, Peugeot 207 или Skoda Fabia все 2009 года?
Я думаю, что все-таки Skoda Fabia. На вторичном рынке мне в последнее время обратил внимание на то, что меньше болезней возрастных появляется у Skoda, чем у Peugeot.
Так, ваше мнение о Ssangyong Kairon, собранный на Solers Дальний Восток?
Вы знаете, я считаю, что получился неплохой кроссовер по очень разумной цене. Спасибо Solers, в этот раз он не пытается нажиться на нас, а дает автомобиль за неплохие деньги. Меня как-то, мне не очень нравился дизельный, но вот бензиновый... Я как раз к нему отношусь хорошо. Качество сборки везде одинаковое. Что в Корее, что в Набережных Челнах, что на Дальнем Востоке. Разницы нет, все упирается в некое количество комплектующих. Какие комплектующие поставят, такие болячки появятся.
Спасибо большое. Это был наш обозреватель автомобильный Сан Саныч Пикуленко. Возвращайтесь к нам. Вы когда, кстати, приедете?
Приеду только на следующей неделе, потому что, собственно, все события начинаются завтра. А основное событие – воскресенье, вот, собственно, сам конкурс элегантности. В субботу еще гонки ретроавтомобилей на знаменитой трассе Лагуна Сека. И вот закончится воскресенье конкурс, подведем итоги, и тогда поедем домой.
Спасибо большое, Сан Саныч Пикуленко.
Напоследок напишет, что из интернета Монтере. Пикуленко святой человек.
Да, а моет ли ноги, как Жириновский Пикуленко в Тихом океане? Я думаю, что когда Сан Саныч вернется, мы у него это обязательно спросим. Спасибо большое. Сейчас развернемся в сторону спорта.
Вот новый разворот.
9:47, уже Константин Похмелов вооружился наушниками, микрофоном. Доброе утро, Костя.
Доброе утро. Да, по сравнению с спортсменами, мое вооружение достаточно скудно. Наушники и микрофон.
Костя, можно я сразу спрошу? Запестрила лента этим утром, уходит Степашин с посты главы наблюдательного совета Московского футбольного «Динамо».
Да, вот чего так? Ну, он сам объяснил, сам сказал, что я принял решение уйти с поста председателя наблюдательного совета «Динамо». Почему? Очень легко объясняют. У клуба два хозяина – ВТБ и Центральный совет «Динамо». На мой взгляд, заявил Степашин, еще одна управленческая структура в данном случае избыточна, сообщил Степашин Интерфаксу. Ну и действительно, у «Динамо» там, чтобы собрать совет вот этих вот, совет директоров, там такое количество всевозможных генералов, полковников, бизнесменов и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы принять какое-то решение взвешенное, ну там, по скажем, там, утверждению тренера или отставке тренера. Слишком много, получается, дел всяких нужно делать. Вот. Поэтому я думаю, что там ВТБ есть, там есть совет директоров, и они справятся. Меня только немножко насторожило, что вот эта вот отставка, ну, просто по срокам, по всей видимости, каким-то образом пересеклась временно с информацией о том, что Дан Петреску, это румынский специалист, который до недавнего времени возглавлял Кубань, что с ним сейчас «Динамо» ведет напряженные переговоры, достаточно непростые. Но, тем не менее, вот вчера пришла информация, что Петреску возглавит «Динамо» до конца текущей недели. То есть это может произойти сегодня, может быть, произойти завтра. Так что вот как-то эти два сообщения могут связаться в какой-то один единый клубочек. Не знаю, посмотрим. Может быть, и не связано.
Меня возмутило и ужаснуло, и шокировало. Не знаю, какой еще глагол подобрать. Новости о Марии Савиновой. Но это вчера уже, да, появились сообщения. МК сегодня об этом тоже пишет. В «Миллионе» отказать. Чемпионке Олимпийских игр в беге на 800 метров Марии Савиновой не заплатит премию в $1 миллион. долларов, обещанную за победу еще до Лондона в родном Челябинске. Костя, действительно обещали?
Ну, действительно обещали. Более того, они обещали, да, каждому олимпийскому чемпиону миллион долларов и приняли решение заплатить. По-моему, у них там дзюдоист, если мне память не изменяет, завоевал золотую медаль. И вот ему они миллион долларов выделили. А что касается Савиновой...
Уже не хватило.
Не хватило. Там спортсмены некоторые во многих видах спорта представляют сразу два региона, а кто-то даже три региона.
Ну, как такое может
бывает
быть?
Такая. Ну, вот я не знаю как. Ну, вот, допустим, приятно же иметь своего спортсмена, когда вот тот выигрывает какие-то медали, да? То есть... честь это для региона. Поэтому за сильных спортсменов он, допустим, вот
там
поначалу...
Родился, там тренировался.
Там родился, там тренировался. А потом в каком-то другом регионе этот вид спорта, там, допустим, вот в том же Челябинске, например, там дзюдо сейчас очень занимаются, единоборствами. Там открыли новый центр. И все лучшие тренерские кадры поехали туда. Все лучшие какие-то там современные залы, условия хорошие создавались. Поэтому спортсмены высокого класса перебираются туда. Ну и вот в такой ситуации как раз спортсмены и представляют сразу несколько областей, ну или там регионов России. Кстати, любопытно, что вот к московских спортсменов это не касается. Им как-то так вот негласно запрещено представлять сразу два или там несколько регионов. Вот москвичам, это я вот читал интервью другого нашего призера олимпийского, Евгения Коротышкина, он сказал, что вот я Москву представляю, нам нельзя в данном случае совмещать, поэтому все вот эти вот дары в случае каких-то побед нам... Ну, как минимум в два раза, получается, скромнее в эти самые подарки дарят. Вот, ну, я не знаю, на самом деле, видишь, ей вручили 500 тысяч, по-моему, если
рублей.
Память... Да, 500 тысяч рублей,
ну,
да.
Ну, где 500 тысяч рублей, а
нет,
где миллион
понятно,
долларов.
Что это несопоставимо, и, наверное, руководитель Челябинской области просто обязан отвечать за свои слова, если такое обещание было, а оно было. Вот. Значит,
вот,
наверное,
фотография...
слово надо держать. Тем более, что не из своего кармана дает. А насколько я знаю, это все спонсорские деньги, деньги бизнесменов, богатых, состоятельных людей.
Вот, вот тут фотография прообещавшийся губернатор Юревич. Так, ну, вот да. Иронизирует московский.
Да. Кстати, вот по поводу вознаграждений. Новое известие пишет, что значит, наши спортсмены, медалисты, получили более, заработали более 9,5 миллионов долларов. Хотя заняли четвертое место в медалистах. Зачете. Угу. И обошли даже Китай и Италию, которые получили по 8,6 миллионов, соответственно.
То есть у нас щедрее, да?
Щедрее. Нет, это щедрее по общей сумме. Оказывается, самые щедрые выплаты, скажем так, это в Грузии за золото, там дают 1 200 000 долларов.
Да, и я слышал, что, по-моему, тоже достаточно много денег дают в Азербайджане. Я, правда, не уверен.
Азербайджан второе место, да, полмиллиона.
Вот, да, то есть я тоже, оказывается, за этими финансовыми потоками слежу. Кстати, а вот интересно, я даже не помню, есть ли у грузин на этой, на этих Олимпийских играх золотые медали, что-то я не припомню.
Ну вот Челябинск, наверное, тоже не рассчитывал на то, что у него будет много золотых медалистов, и вот так вот оказалось.
А сегодня, кстати, стало известно, что Всероссийская ассоциация летних видов спорта выделит спортивным федерациям по итогам Олимпийских игр в Лондоне почти 450 миллионов рублей. Положение о выплате федерациям вот этих вот денежных средств было принято еще в ноябре 2011 года по предложению миллиардера Владимира Лисина. И вот интересно, каждую золотую медаль в данном случае оценили в 10 миллионов рублей, серебряную в 5 миллионов, а бронзовую в 3 миллиона. И согласно утвержденному положению об этих грантах, деньги федерации могут потратить на любые цели, за исключением премирования спортсменов и приобретения медицинских препаратов. То есть вот уже эти деньги, которые федерации получат, они должны как-то использовать на развитие, уже награждать хватит.
Ну, здорово. справа, или тут какие-то подводные камни?
Никаких подводных камней. Я считаю, это очень справедливо. Какая федерация поработала, что называется, продуктивнее, принесла больше медалей, ей надо, наверное, отплатить добром за добро, что называется, добром за золото. Ну и будут эти федерации. Кстати, вот больше всех у нас медалей заработали легкоатлеты. Вот легкоатлетическая федерация по итогам игр в Лондоне станет богаче на 120 миллионов рублей. Значит, медалистов будет больше, я надеюсь.
Юрий Красножан накануне приехал в Краснодар, ну, теперь возглавляет Кубань. Это хорошо?
Я думаю, что для Краснодара, для футбольного клуба Кубань, это самый подходящий вариант, потому что расстались они с Петреску достаточно стремительно, хотя и, как было сказано, по обоюдному согласию. Но Петреску в данном случае сказал сразу после матча с Краснодаром, что да, я ухожу, я сделал для этой команды все, что мог, она останется частичкой моей души и так далее, но уехал отдыхать. И вот сейчас, как я уже сказал, говорят, что он может возглавить московское «Динамо». Но Красножан замечательный тренер, он не раз это доказывал и своей работой в «Спартаке» нальчиковском, ну и в дальнейшем. Ему, правда, там не дали работать толком ни в «Анжи», ни в московском «Локомотиве». Тем не менее, даже вот со второй сборной, а Красножан, напомню, сейчас официально, пока его не назначили еще, он возглавляет вторую сборную России. Ну и проявил себя, как мне кажется, с самой лучшей стороны, замечательный тренер. Тут проблема только возникает, что ему теперь делать. У него у второй сборной России совсем скоро, в сентябре, матч предстоит. Ему надо эту команду будет выводить. А теперь как он будет совмещать, наверное, придется руководству нашего Российского футбольного союза искать для второй сборной какого-то нового тренера. Вот, и еще позволю себе сказать о том, что вот казахстанский велогонщик Александр Винокуров решил продать велосипед, на котором завоевал золото Олимпийских игр в Лондоне, и планирует выручить на эти, ну, за продажу, от продажи велосипеда порядка 50 тысяч долларов. Рекламировать мне очень нравится. Велосипед красивый, быстрый. Я так решил, что этот велосипед пойдет на аукцион в ближайшем будущем, и вырученные деньги мы передадим в детские дома. Ну и вот приблизительно...
Ну вот какой молодец.
Конечно, молодец. Конечно. О чем говорить? Конечно, это здорово. Я очень уважаю спортсмена Ивана Ухова, нашего прыгуна, олимпийского чемпиона. Но когда он заявляет о том, что он свою медаль переплавит и сделает жене цепочку, это замечательно. Он, наверное, очень любит свою жену. Но мне кажется, что вот так поступать, наверное, все-таки, ну, благороднее что-то. Хотя и то тоже неплохо.
Меня очень расстроило, когда Усейну Болту не отдали эстафетную палочку, с которой он бежал. Я думаю, что он тоже мог бы выставить на благотворительный.
Все можно продать, кроссовки и
майки. Кто-нибудь, наверное, выставит. То есть, если не сам Усейн Болт, там найдутся люди, которые выставят.
Арбитр, который ему не отдал ее, он и выставит потом. Спасибо большое, Костя Похмелов, в утреннем развороте.
Разворачивайтесь в марше! Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Уж не знаю, слышит ли нас сейчас Яков Широков. У него сегодня день рождения.
Мы ура, от всей поздравляем.
Души Яшу поздравляем, Яков. Всего тебе самого хорошего. Вот. От души поздравляем.
От души. Кстати, можно именинников сегодня еще поздравить. Антон, Денис, Евдокия, Константин, Иван, Максимиан, Мартиниан. Вот такие интересные сегодня имена. Приметы на 17 августа. Авдотья Огуречница, Малиновка. Авдотья Сеногнойка. Семь отроков Сеногноев, Сеногноят. Пришла Авдотья, убирая чеснок и лук, срывая огурцы. Какова Авдотья, таков и ноябрь. То есть что? Сегодня пасмурно довольно.
Уже
прохладно.
Началась. Кошмар
осень началась,
какой-то.
Да, это
хотя
правда.
Последние данные нас уверяют в том, что плюс 17 в Москве. Сейчас относительная влажность высокая, неудивительно, дождь идет. 97% влажности, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветра нет, облачно и слабый ливневый дождь. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура в Москве Москве днем +21, +23. Такая же примерно по области. Ветер в течение дня северо-восточный 4-9 метров в секунду. Что нам обещают на выходных?
На выходные, значит, в субботу 19-21 в Москве. Потом у нас будет в воскресенье 21-23. 18-23 в понедельник, 15-20 будет уже во вторник. Как-то, ну, нельзя сказать, что осень не приходит, как ты сказал, но вот по ночам довольно холодно бывает уже. 11-13 я вижу, 11-13, 12-14.
Это когда-когда? Ночью?
Это ночью.
Ну, слава богу, еще не днем.
Ну, слава богу, не днем. И, значит, как у нас водится, расскажем вам о том, что нам рассказывает метеорологическая обсерватория имени Михельсона. Значит, среднесуточная многолетняя температура составляла +16 градусов. Минимальная температура была в 1910-1954 году +4 градуса.
А сейчас в Москве +17.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов 6 минут в Москве, пятница, 17 августа, утренний разворот продолжается, наш второй час, Алексей Нарышкин, Алина Гребнева в этой студии.
Доброе утро.
Всех приветствуем, и, как и обещали, поговорим в ближайшие полчаса о завершении процесса над Пусси Райт. Сегодня приговор, свяжемся с нашим корреспондентом, который уже сейчас дежурит у Хамовнического суда, узнаем, как там обстановка, спокойно, неспокойно, и есть ли там еще кто-то, кроме нашего корреспондента Андрея Гаврилова. Ну и вас тоже подключим к обсуждению по телефону прямого эфира 363-3659, код Москвы 495, с вопросом, а все-таки вот прошло много месяцев обсуждений, столкновений, мнений и реальных столкновений. Вот что вы думаете, каким все-таки будет приговор? А в 10.35 поговорим о большой соборной мечети, которая будет строиться в Москве. Такая информация появилась. Вот где бы, по вашему мнению, ее лучше было бы построить? Ну а прямо сейчас поиграем в мушкетерскую игру.
Мушкетерская игра на эхе Москвы. Два выпада в день. За точный укол получаете приз. Выпад первый.
Вопрос традиционный такой.
Нет, вопрос не традиционный.
Не традиционный вопрос, но вопросы традиционно задаются у нас в большой мушкетерской игре. А что предложил Д'Артаньяну кардинал Ришелье?
Что предложил Д'Артаньяну кардинал Ришелье?
Я не подсматриваю. Не знаю, ничего не знаю. Ваши ответы принимаем на СМС в течение 20 минут до половины часа на номер +7 985 970 45 45. И приз у нас будет Жан-Клод Болонь, автор и его книга «История любовных побед», издательство «Москва. Текст». И у нас будет 10 победителей. Никакой накопительной системы не будет. Отправите смс-ку одним из первых, 10 человек наберем, и потом созвонитесь. Наши референты вам позвонят, и приедете, получите замечательную книгу. Я напомню еще раз вопрос, что предложил Д'Артаньяну кардинал Ришелье. Номер +7 985 970 45 45 для ваших смс-ок. Шлите ответы, правильные, неправильные, потом обязательно подведем итоги после половины часа.
Мушкетерская игра на эхе Москвы.
Разворот.
10:08 в Москве. Ну что же, сегодня в 3:00 по московскому времени судья Хамовнического суда Марина Сырова начнет оглашать приговор. Кстати, мы надеемся, что она начнет это делать.
Ну,
будем
надеяться,
бывало что... разное, и мало ли что произойдет. Ну, я ничего плохого не имею в виду, просто бывают технические накладки.
Нет, может, по делу с Мерзавиным получится, что нам нужен новый свидетель, вернемся к судебному разбирательству.
Да, но пока исходные данные такие. 3:00 начнется оглашение приговора по делу Пусси Райт. Кстати, судье предоставили госзащиту, усилили ее охрану в связи с тем, что в ее адрес поступали угрозы. Какие именно и от кого не сообщается. Но вот теперь судья Сырова и даже по данным некоторых изданий ее родственники находятся под госзащитой. Ну а прямо сейчас на прямой телефонной связи со студией корреспондент «Эхо Москвы» Андрей Гаврилов. Андрей, доброе утро.
Да, здравствуй, Алина, здравствуй, Леша.
Ты сейчас находишься непосредственно у здания Хамовнического суда. Тебя туда подпустили к нему или нет?
Не совсем, Алин. Я нахожусь в 7-м Ростовском переулке, вот перед металлическими ограждениями, которые традиционно сопровождали весь процесс по Пусси Райот, и, собственно, сегодня не исключение. Они вот прям выстроены у дома номер 11, это в начале 7-го Ростовского переулка. Отсюда до здания суда примерно метров 25-30.
А пока не пропускают или
да,
что?
Да, прессу пока не пропускают, как мне сказали сотрудники полиции. Это связано с тем, что сейчас кинологи с собаками обследуют здание Хамовнического суда, вот, проводят какие-то различные там еще действия, в общем, осматривают все здание. И после чего журналистов запустят, но по моим данным, последней информации, что это произойдет в половине первого дня только.
А то кто-то еще...
Да, два часа до начала вынесения приговора.
Ну да, пока еще у нас 5 часов до оглашения приговора. Кто-то еще пришел, кроме тебя, в этот ранний час?
Да, конечно, у Андрея услышал уже крики какие-то там, по-моему.
Ну, это общаются в основном сотрудники прессы, они живо обсуждают предстоящее заседание. Ну, я отмечу, что первым делом, когда вот выходишь с моста Богдана Хмельницкого от метро Киевская, бросается в глаза большое количество как полиции, так и сотрудников СМИ. Здесь очень много, десятки буквально журналистов и много очень иностранных изданий. Все, конечно же, хотят попасть на этот исторический сегодняшний день. А полиция начинает, вот буквально встречает сотрудников СМИ. Прям вот как только выходишь с моста, такого на предыдущих заседаниях, конечно же, не было. И даже у металлических заграждений...
Андрей, что значит встречают? Они вас под руки берут? Или что?
Да нет, ну как, они стоят прям вот возле моста, следят за порядком. То есть, ну, в общем, достаточно... Пока не было инцидентов с сотрудниками СМИ, но вот первые люди, которые в поддержку Пусси Райот выступают, вот уже были тут небольшие конфликты, правда, задержанных нет, но в частности вот разрешили тут буквально несколько человек пока сторонников Пусси Райот. Вот сейчас один стоит человек с плакатом «Хряк Гундяй, молот ведьм». Это Григорий Саксонов, собственно, он один из тех людей, которые участвовали ранее в акции, вот на козырьке напротив здания Хамовнического суда в поддержку Пусси Райот, когда несколько человек вот зажгли фаеры, скандировали слова в поддержку участниц арестованных и были задержаны. И вот, собственно говоря, Саксонов мне сказал, что вот он отсидел 8 суток, находился под стражей, и вот он вышел, и снова сегодня вот у здания Хамовнического суда. Так вот, к нему подошел полицейский и сказал, что, в общем, чтобы здесь только были одиночные пикеты, никакие больше плакаты держать никому, в общем, запретили, сказали, что будут задерживать. А вот также активисты пришли с плакатами, на которых написано «Подлость суд не красит» и «Мракобес Кирилл Гундяев».
Если противники Пусси Райот, вот, ну, их нет, сразу Алин, видно, девушки в платках, женщины, нет?
Нет, Ален, ты знаешь, я пока не заметил противников Пусси Райот, вот, но, собственно говоря, день только, как говорится, начинается, поэтому, естественно, что, скорее всего, они появятся здесь. Но отмечу, что меры безопасности вот у суда усилили до такой степени, что некоторые местные жители с трудом могут попасть себе домой, и даже люди, которые приехали из Подмосковья, вот я разговаривал с пожилым человеком из Сергиева Посада, ему нужно было попасть в поликлинику, которая здесь вот неподалеку находится, и, как рассказал мне этот человек, он все время традиционно шел вот по 7-му Ростовскому переулку мимо здания суда, в общем, к этой поликлинике. Так вот, его не пустили. Что же касается... Ему пришлось идти по другим близлежащим улицам. Что же касается местных жителей, то чтобы попасть, вот проникнуть за вот этот вот загражденный район, нужно иметь обязательно паспорт. Вот так мне сказали сотрудники полиции. И вот я видел несколько таких вот небольших, ну, не инцидентов, но, в общем, люди некоторые удивляются таким мерам безопасности. Они говорят, что участники группы не какие-то там воры, жулики, бандиты и, в общем, не называют эти меры неадекватными.
Андрей, известно ли что-то по поводу девушек, по поводу участниц пан-группы, подсудимых? Их доставили, уже не доставили или пока непонятно?
Алина, это сложно сказать, поскольку, как известно, девушек завозят вот с правой стороны Хамовнического суда. Мы находимся вот, как говорится, вот эти
противоположные.
Это с левой, да, с противоположной стороны. Но единственное, что я видел, двух женщин-конвоиров, которые непосредственно вот привозят в наручниках, доставляют девушек в сам зал, где проходит процесс. Вот конвоиры появились. Что же касается по поводу участниц группы, ну, сложно пока сказать. У меня нет такой информации.
Спасибо большое. Это был наш корреспондент Андрей Гаврилов. Ну, от здания Хамовнического суда, насколько возможно, близко Андрей подошел к нему. Будем надеяться, что все будет в порядке. И когда пробьет час, его впустят,
кстати,
внутрь.
Пока час не пробьет, не знаю, когда пустят нашего коллегу. Есть, наверняка наши слушатели знают, ты уж точно знаешь, есть специальный сайт для поддержки участниц панк-группы, называется freepussy.org, и там огромный перечень городов, в которых сегодня пройдет акция как раз в защиту Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной. И вот в Москве как раз массовая акция начнется в 2 часа дня, то есть за час до предполагаемого оглашения приговора. И если верить специально созданной группе в Фейсбуке, пойдут около уже 1000 человек. Да.
Ну, будет акция не только в Москве. В каких еще городах будет?
Будут города европейские, например, Будапешт, Берлин, Барселона, Белград, Америка. Тут я вижу Чикаго, в Ирландии есть еще Калининград. Ну, разумеется, и московские города.
Российские.
Нью-Йорк, да, российские. В Польше видел я также, по-моему, в Австралии пройдет акция в поддержку. В общем, такая вот общая акция прокатится по всему миру.
Да, вот Мурманск из российских городов, что тут еще есть, Пермь. Так, все вперемешку тут на этом сайте, freepussy.org, Санкт-Петербург.
Ну что, вперемешку, в алфавитном порядке.
А, да, точно, слушайте, Тверь, просто хочется узнать, какие именно российские Тверь. Ну, как-то из российских, Самара еще из российских
Мурманск,
городов. Мурманск, я сказала, да.
Киев на Украине.
Одесса. Тоже. Там же... Ну, будем следить за тем, как развиваются и акции в защиту Pussy Riot, и то, что происходит именно у Хамовнического суда. А сейчас хотим спросить у вас, и ставим этот вопрос на голосование. Как вам кажется, вот сегодня уже оглашение приговора. Будем надеяться, что сегодня мы узнаем, каким он будет, что написано в том приговоре, который зачитает судья Марина Сырова. Как вам кажется, вот вы наверняка следили, читали стенограммы, и слушали репортажи, и слушали последнее слово подсудимых, и выступления прокурора, и адвокатов потерпевших, и адвокатов Pussy Riot. Вот весь этот объем информации, проанализировав, как вы думаете, приговор по делу Pussy Riot будет, как вам кажется? Если вы считаете, что их все-таки приговорят к реальному сроку, тогда набирайте 660-06-64. Если вы думаете, что все-таки они отделаются либо условным сроком, либо вообще оправданием их выпустят, тогда 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз, варианты для вашего голосования. Если вы считаете, что приговор по делу Pussy Riot будет следующим, реальный срок – 660-06-64.
Если получат условное наказание или
будут полностью
вовсе
оправданы.
Будут оправданы, другими словами, выйдут даже, могут выйти уже сегодня, тогда ваш телефон 660-06-65. Сейчас пообщаемся со слушателями. 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы», код 495, не забывайте. И смски плюс 7-985-970-45-45. Свои соображения также присылайте на наш смс-приемник. Также можно писать через твиттер, аккаунт «Вызван».
Какой будет, на ваш взгляд, приговор сегодняшний? Давай послушаем
звонки. У нас наш прибор, наш аппарат для звонков уже накалился. 363-3659. Здравствуйте, откуда вы звоните? Как вас зовут?
Добрый день, Анатолий Дмитриевич.
Анатолий Дмитриевич, вы откуда?
Я из Истры.
Из Истры.
Московская область.
Анатолий Дмитриевич, что сегодня будет? Какой приговор?
Сегодня
Получит реальное наказание, отправится в тюрьму, как просит прокурор, 3 года для них и для каждой лишения свободы, или наказание будет жестче, или оправдают?
Вряд ли оправдают. Или отложат еще приговор, или вот так могут на 3 года.
А вообще, вы за процессом следили?
Нет.
Не следили. Ну, хотя бы по новостям. Вы же слушаете нашу радиостанцию.
Я хотел спросить вас. Вот у вас передатчик 91,2 МГц. Почему вас не слышно?
У нас не слышно, потому что у нас профилактика, и нас слышно в других городах, и в Москве на 73,82.
И через УКВ. Интернет тоже. Пожалуйста, по теме пусть...
По сути.
Да, по сути. Нас не глушат, никто свободу слова не ущемляет. Не переживайте.
363-3659, прямой эфир «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Владимир, из Санкт-Петербурга.
Владимир, ваш прогноз. Девушки получат реальный срок или могут как-то отделаться легким испугом, если можно так сказать?
Я считаю, что надо добавить не 3 года, а дать лет 10, да.
10 лет.
10 они не могут, по этой статье только 7 лет. Вы хотели бы, чтобы вы их по максимуму, да, наказали?
Да, потому что это наша церковь, и никто не имеет права ее осквернять.
А в чем осквернение было?
А вы будете плясать у себя на столе? Нет. Вы квартиру свою пустите каких-нибудь негодяев, которые бы могли там вам какие-то песенки распевать? Нет. А этот дом Божий, кто разрешил им нарушать правила хотя бы человеческих отношений?
А вы откуда узнали вот об этой акции в первый раз?
Боже мой, да вы уже тут об этом перетираете этот, постираете уже сколько месяцев-то, другой темы-то нету. Поэтому слушаем ваше радио постоянно.
Но вы не видели сами, ролик не видели. И
почему? Я видел, естественно, это безобразие. Путин правильно сказал, зашли бы они в синагогу или еще куда-нибудь, там бы уже не вышли бы. Вот это было бы наказание.
А когда вы сами были в последний раз в храме, если не считаете корректным этот вопрос, можете не отвечать?
Сегодня.
Угу. То есть и вас...
Ты смотришь на эти храмы, которые уже около 1000 лет. Это наша культура, и кто имеет право ее осквернять?
Угу. Осквернили, да, кощунницы и прочее.
Ясна.
Хорошо, спасибо большое. Доброе утро, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вячеслав, я из Пензы.
Вячеслав, какой ваш прогноз? Девушки что получат в итоге? Оправдание, наказание?
99%, что будет приговор такой, ничего, никуда их не посадят, ничего с ними не будет. Значит, у вас прошла информация, что судье дали охрану, якобы ей угрожали.
Да, это действительно так.
Да, вот. Так вот, эта власть настолько подлая, она перевернет ситуацию все в свою пользу. Вот эти вот угрозы, это сделано специально для того, чтобы приговор вынесен был почти оправдательный. И тогда на каком-нибудь канале, на первом, якобы спросят Путина, ну как? И он тут же перевернет все в свою пользу, что вот видите, суд-то независимый у нас.
То есть вы верите в такое именно развитие?
И так и будет.
Подождите, то есть что... девушки будут оправданы сегодня?
Не оправданы, а срок будет или минимальный. Вообще-то их надо выпороть розгами и назначить штраф 1 копейку. Больше они не заслужат.
Подождите, а при чем здесь тогда судья Марина Сырова, для которой обеспечит охрану?
А это сделано специально, что якобы вот нужен приговор такой, вот вы за что боретесь. А на самом деле, потому что если девушкам дадут реальный срок, это значит, власть уже вообще оторвалась и несется не знаю куда. Понимаете, в чем дело? Потому что мировая общественность уже поднялась.
Мировая общественность действительно поднялась. Спасибо вам.
Free Pussy Riot.org. FreePussyRiot.org полностью. Это название сайта, тут у нас спрашивают. Так, Виталий нам пишет, срок будет реальным. 3 года. Мне кажется, что их посадят, потом выйдет Путин весь белым и скажет, нельзя же так отпустить их, пишет нам Дмитрий. А вот другой наш слушатель считает, что не выпустит их, потому что Путин не прощает оскорблений, пишет нам тоже Дмитрий, правда, уже из Екатеринбурга. Алексей Александр. Девушки получат срок нахождения в СИЗО плюс штраф около 30 тысяч рублей.
Сергей из Тюмени, дадут годик и месяц в СИЗО, зачтут.
Так, так, дадут годик и... А, ну да, это ты только что прочитал. Выйдут... девушки не выйдут, пишет Александр. Года три им дадут. Очень хочу ошибиться и узнать, что девушки свободны. Реальный срок полгода они уже отсидели, но пока еще не полгода, там меньше. Так, голосование по телефону у нас идет. Если вы считаете, что будет реальный срок, тогда 660-06-64. Если считаете, что приговор будет оправдательный или срок условный, 660-06-65. Еще успеем звонки послушать.
А твои соображения?
Мои соображения?
Твои.
Я воздержусь. Я не буду давить на хамовнический суд. Я надеюсь, независимый суд. И Марину Сырову.
Ну, я не знаю, если это будет давление, я лучше подавлю чуть-чуть на суд. Мне кажется, что все-таки они срок получат. И, ну, годик-два, может, нехорошо это, конечно, говорить о людях, которые сейчас находятся как раз уже на суде и сегодня услышат приговор. Мне кажется, срок будет вполне реальным, ну, к сожалению. Потому что я, на самом деле, в акции ничего такого серьезного, чтобы тянуло на несколько лет заключения, не вижу. Но это мое мнение. 363-3659, телефон прямого эфира, смски +7 985 970 45 45. Послушаем телефон наш эфирный. Питерский звонок, вроде бы. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, это Николай из Санкт-Петербурга.
Видишь, как я угадал. Николай, что вы для девушек, как вы думаете, какая участь их
постигнет? Ну, я думаю, что года три, конечно, им могут и дать. А потом снова возобновят процессы за предыдущие их выходки.
А предыдущие какие выходки у них были?
Ну, где они там, с курицей.
А подождите, с курицей это не они были?
Так опозди, докажи, там же маски, наверное.
Вот. Нет, подождите, с курицей, если мы говорим с вами про один и тот же ролик, там масок никаких не было.
Ну, это группа-то та же.
Нет, это и группа не та же.
Слушайте, сейчас не...
Но им припаять могут и потом.
Нет, разберутся. Ну, то есть вы считаете, что их все-таки посадят?
Да я считаю, что им бы мало 3, наверное, 10. Вот за все это вместе взятое.
10, кстати, это у нас уже популярно в эфире. Нам уже, спасибо большое, нам уже предлагали.
Давай сразу еще один звонок.
Давай. Здравствуйте, как вас зовут? Ну, не захотели, ладно, попробуем другой. 363-3659, прямой эфир, Москвы. Откуда вы нам звоните, как вас зовут?
Я Андрей, из Санкт-Петербурга, из Ленинграда.
Доброе утро. Что девушки получат, по-вашему? Какой приговор услышат сегодня?
Вы знаете что? Наверное, девушки получат то, что я так считаю, то, что они получили, то, что они сидят сейчас. Вот я думаю, так.
Чтобы потом выпустили после оглашения.
Да, сразу после этого, да. И волки сыты, и овцы целы. Но у меня такой вопрос, извините, пожалуйста. Они же выступали не втроем. Как остальные? Что они, заочно будут осуждены, извините, как они говорят. Ведь должны и остальных привлечь. Они же сейчас, по-моему, там в Праге где-то, мне так кажется, остальные товарищи, ее товарки, ее подруги. Вот они-то что? Должны нести ответственность такую же. Им удалось, конечно, уехать, убежать от ответственности. Вот. Так как их теперь будут судить? Будут их судить или не будут судить?
Вы нам такие вопросы задаете. Мы не хамовнический суд. Я знаю, что в обвинительном заключении там сказано Толоконникова, Самуцевич, Алехина и неустановленные лица. Вот они фигурируют там как неустановленные лица.
Устанавливать, возможно, этих лиц будет Следственный комитет и МВД.
Если
у нас
захочет. Пока не было никаких сообщений.
Может, достаточно будет троих вполне. Зачем еще кого-то?
Так, давай почитаем смски. Сергей из Карелии. Если власть по-настоящему коварная, то двум, у которых есть дети, дадут условно, а та, у которой нет детей, пойдет на зону. Тем самым будет раскол внутри этой группы и серьезный моральный удар. Ну, кстати, между прочим, вот третья, это имеется в виду Екатерина Самуцевич, она не дошла до ОМВОНа и не дрыгалась бесовски, как говорят прокуроры. Ей вменяют намерение участвовать в этой акции. Так, за условный срок Алексис.
Челябинск, из Челябинска Олег, 7 лет. Миллион штрафа. Не штраф, а штраф, и отобрать детей.
Так, дадут 6 месяцев и зачтут отсидку в изоляторе. За это и Игорь из Твиттера выступает. Останавливаем мы голосование. 76% слушателей «Эхо Москвы» считают, что будет реальный срок назначен сегодня девушкам из Pussy Riot. 24% верят в то, что они все-таки выйдут на свободу либо с условным сроком, либо вообще полностью оправданные. А у нас в сетивизоре шло голосование, там тоже считают, что 79% считают, что будет реальный срок. К сожалению, они считают тоже, что не выпустят девушек из Pussy Riot. После середины часа будем говорить о Большой соборной мечети в Москве.
Развернитесь, пожалуйста. Мушкетерская игра на «Эхе Москвы». Два выпада в день. За точный укол получаете приз. Выпад первый.
Подводим итоги нашего первого раунда большой мушкетерской игры. Задавали мы вам вопрос, что предложил Д'Артаньяну кардинал Ришелье. Что предложил? А предложил он стать лейтенантом в его гвардии. Прислали вы ответы правильные на наш СМС. И 10 победителей у нас. Александр, номер заканчивается на 8265. Владимир, 5903. Александр, 4196. Светлана, 7939. Евгений, 9770. Игорь, 3232. Игорь, 6071. Владимир, 0120. Михаил, 5883. И Лена, 6173. Все эти умные победители получают книгу Жан-Клода Болони «История любовных побед» издания «Москва-текст». Я напомню, что еще у нас будет второй раунд уже в рамках дневного разворота.
Мушкетерская игра на «Эхе Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
10:36 в Москве. Алексей Нарышкин, Алина Гребнева. Утренний разворот продолжается. Еще немного о Pussy Riot. Вот сейчас в Твиттере выкладывают фотографии. Дескать, начался уже день глобальной поддержки Pussy Riot. И фотография памятника Пушкина и его супруги вот в балаклавах. Представляешь, Лёш, нашлись активисты, которые прямо сейчас, вот тут у нас недалеко от нас, на Старом Арбате, облачили поэта и Гончарову в желтые маски с прорезями. Даже не знаю, как на это реагировать, как-то уж...
Я думаю, это те люди, которые облачили Пушкина и его супругу, это кандидаты в Хамовнический суд. Не надо. Хулиганство.
Ну, не
осквернили.
Знаю. Да. Ну, посмотрим, что еще ждать от сегодняшнего дня. Пройдут акции не только в Москве, но и в ряде российских городов, и за границей тоже. Вот, что еще придумают сторонники Pussy Riot, мы будем вам об этом рассказывать. Ну, а сейчас сменим тему и обратимся к мусульманам и Большой соборной мечети, которая может появиться в Москве.
Да, действительно, пишет сегодня «Известия», что в Москве построят крупнейшую в России мечеть. Духовное управление мусульман Москвы, центрального региона, уже подали документы на получение земельного участка для строительства. Встреча состоялась с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на которой якобы пришли к полному взаимопониманию. «Известиям» рассказали в правительстве, что проект уже отправился на согласование в Москомархитектуру. Ну, опять же скажу, что станет самым крупным, одной из самых крупных, это мечеть на постсоветском пространстве. Мусульмане считают, что новая большая мечеть должна быть построена ближе к кольцевой автодороге, возле станции метро, с хорошим подъездом для личного автотранспорта. Вот. И как говорит представитель Центрального духовного управления мусульман, для решения проблем пятничных служб, если идти путем создания квартальных мечетей на 1500-2000 человек, надо построить минимум 10 мечетей. Надежда есть, но, зная ситуацию, это сейчас нереально. Поэтому просим дать участок под соборную мечеть и комплекс на несколько десятков тысяч человек, который не мешал бы горожанам. Этот вариант был бы оптимальным для решения этой проблемы, говорит Альбир Караганов. Вот.
То есть, что нас ждет, да, в ближайшее время? Это большая во всех смыслах соборная мечеть на 10 тысяч человек и комплекс религиозный вокруг этой мечети. А у вас, мы хотим спросить, надеюсь, что нам будут звонить жители Москвы, где, на ваш взгляд, должна появиться такая мечеть? Вот где лучше ее построить? Потому что пока место еще не определено. Так что вы можете посоветовать, в том числе и московским властям, по телефону 363-3659, код Москвы 495. На СМС тоже можете нам писать, не обязательно из Москвы, из других городов тоже, как у вас обстоит дело с мечетями, строят у вас их, не строят, достаточно или нет. А почему эта тема вновь возникла? Потому что в это воскресенье будет Ураза-Байрам, большой священный для мусульман праздник, и вот тысячи людей, по крайней мере, в Москве снова выйдут на улицу, будут праздновать этот праздник. А, наверное, на голосование мы выставим такой вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что в Москве будет построена такая большая мечеть? Если положительно, тогда набирайте 660-06-64. Если отрицательно, тогда 660-06-65. Не забывайте про код Москвы 495.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, кстати, есть еще некоторые подробности того, как будет выглядеть эта мечеть. Значит, в духовном управлении мусульман подготовили сам проект мечети и культурно-религиозного комплекса. Выбран, как пишет «Известия», традиционный для столичных мечетей стиль, смесь московского зодчества с татаро-башкирским компонентом. В организации надеются, что мечеть станет настоящей достопримечательностью, будет привлекать не только мусульман, но и граждан, которые исповедуют другую веру. Ну, есть уже и комментарий от РПЦ, председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин, высказывается за строительство мечети. По его словам, московские власти предоставляют для молитвы мусульманам светские площадки. Я не вижу ничего предосудительного в строительстве новой мечети, но если смотреть с точки зрения недовольства жителей, то тут точно надо знать площадку, где будет возведен храм. Пока это проект. И действительно, вот источник известий в Московском архитектуре говорит, что проект пока рассматривается, и решения еще нет. Но предположительно, свой вердикт Московская архитектура огласит уже в сентябре. И напомню, опять же, что спросим вас, где бы вы в Москве поставили бы вот такую большую мечеть, которая бы вместила около 10 тысяч верующих. Но также будем принимать звонки от наших слушателей из других регионов. Расскажите, как у вас в целом обстоят дела с мусульманами, если у вас мечети, как справляются. 363-3659, телефон прямого эфира. Вот, мне кажется, московский телефон. Как удачно. Здравствуйте, как вас зовут?
Ой, сразу радио.
Приемничек выключайте.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр меня зовут, из Москвы.
Александр, где мечеть будем строить большую?
Я думаю, что вполне возможно на территориях Новой Москвы. Там очень много места и найдется, где никому и мешать не будет, и никто злиться не станет, скажем так.
А вам не кажется, что немножко далековато это будет?
Нет, не кажется, потому что Москва старая, застроена уже так, что дальше некуда.
Ну, а поконкретнее, Александр?
Ну, вот я не знаю, но на территориях Новой Москвы очень много места. И это надо серьезно выбирать, потому что, понимаете, невозможно в Москве такую большую мечеть поставить. Просто негде.
Ну, хорошо, решили, что на территории Новой Москвы будем строить. Но, кстати, не надо считать, что мечети, вот по предложению нашего слушателя, появятся где-то на отшибе, потому что туда переезжают и власти, и в том числе федеральные.
Пока еще, да.
Да, и сегодня...
Собирается переезжать.
Ну, собирается. Сегодня в одной из газет даже приводятся такие сведения, что для этого переезда предстоящего будут брать кредит на 500 миллионов рублей. Нет,
500 миллиардов рублей,
прошу прощения.
Ну, сейчас все-таки про мечеть мы говорим. Позвоните и предложите свой вариант места для строительства большой мечети в столице.
Николай нам пишет на +7 985 975 45 45 смс-ку. На Рублевском шоссе он предлагает. А лучше построить центр по распространению научного мировоззрения, а не реакционных идеологий. Это, Николай, по-вашему, ислам реакционная идеология? Как-то странно.
По-моему. Так, а где в районе МКАДа на востоке? Никого не нужно ущемлять, ведь так, даже загнанный в угол заяц звереет. Чего ждать от человека, пишет нам Костя из Вологды. В Самаре у нас крупнейшая в Европе мечеть, пишет Евгений, живой от нее в шаговой доступности. Никаких проблем никогда не было.
Вот Александр Белугин нам в Твиттер пишет, я честно признаюсь, мне не очень понравилось. Александр Белугин, уважаемый, не надо разжигать.
Вот да, то, он что пишет, что людям не нужны мечети, как он считает. Ну, если вы не считаете людей, которые могут исповедовать ту религию, которую они выбрали людьми, ну, это, мне кажется, ваши проблемы. Так, у нас идет голосование, давай звонки.
Давай, с радостью. 363-3659, код 495. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Как вас зовут?
Меня зовут Игорь из Екатеринбурга.
Игорь, отлично. Вы из Екатеринбурга вы нам звоните. У вас как дело обстоит в городе? Есть ли у вас мечети? Куда обращаться с мусульманам?
У нас есть мечети. В принципе, ничего страшного я в этом не вижу. Единственное, что я считаю, что самая большая мечеть страны должна стоять, скорее всего, в районе максимального проживания мусульман. Вот. А никак не в столице, где мусульман намного меньше. И, соответственно, там, по-моему, храм Христа Спасителя хорошо вписывается, а самая большая мечеть, наверное, должна быть ближе к мусульманам, где их больше.
А где это ближе к мусульманам? Это какое место, по-вашему?
Ну, вот, допустим, Казань, там много мусульман, где еще Уфа, много мусульман.
Нет, ну смотрите, я насколько понимаю, там проблем нету с тем, как разместить верующих. Там действительно есть мечеть не одна. А в чем вопрос-то? В том, что верующие в Москве, в столице, они все равно есть, и им куда-то надо приходить и молиться. И вариант, альтернатива, либо строить много таких, ну, грубо говоря, малых мечетей, либо строить одну большую, от этого все равно никуда не деться, насколько я понимаю.
Ну, если построить одну большую, то есть со всей России, значит, начнется паломничество в Москву на...
Нет, подождите, у Москвы, у тех мусульман, которые живут в Москве, работают, у них есть потребность. И это не означает, что все будут приезжать именно в Москву помолиться.
Нет, так и ради бога, в разных районах сделали мечети в нормальной шаговой доступности. Вот у нас, например, местный патриарх, он вообще сказал, что на наш город 1,5 миллиона должно быть, если я не ошибаюсь, что там 380, что ли, церквей. Сейчас действует 28, мне кажется, вполне достаточно.
А мечетей сколько у вас?
Мечети, ну, я не специалист, как бы, ну, вот точно знаю, что есть две, одна довольно-таки большая рядом с городом, одна в городе, вот, и видел что-то типа, я не знаю, как у них правильно называют, молельные дома или что-то такое, но тоже вот с церковью наверху.
Ну, вот у вас среди горожан, например, есть недовольство, когда какие-то мусульманские праздники отмечают, кто-то жалуется?
Нет, у нас горожане с удовольствием принимают участие, у нас тут в центральной парке есть культура отдыха имени Маяковского, значит, там постоянно проходят их праздники, и все горожане принимают участие с удовольствием. То есть, как бы, против-то никого нет, просто я считаю, что, ну, не надо выходить за рамки нормального, там, чтобы вот как раз не сталкивать, не возникало, чтобы никаких недомолвок, там, недосказанностей. То есть, я считаю, что вот у нас есть максимальное скопление мусульман вот, в определенной местности. Вот там надо поставить центральную мечеть. А там в других городах, где они проживают, нужно делать все согласно, значит, численности проживающих. Если в Москве их много, ну, ради бога, они же не живут на Красной площади все, да, чтобы там посреди Красной площади...
Ну, нет, подождите, я вам уже сказал, прочитал в газете, что будут строить не в центре, а где-то рядом с кольцевой автодорогой, чтобы...
Меня поражает, честно говоря, вот сейчас то, что нам пишут на СМС и то, что в голосовании у нас идет, просто поразительно. Из серии пусть едут молиться туда, откуда они приехали, если им здесь не хватает религиозных объектов. Господа, ну вы как-то постеснялись бы хоть такие мнения тут нам присылать, причем на полном серьезе. Я понимаю, что люди действительно так думают. Так.
Ну, смотри, Елена пишет, я очень против, если строить, то только не в центре УМКАДа или ЗАМКАДа. Однажды проходила мимо мечети в Отрадном, там было много народу, даже страшно стало.
А вот Дмитрий Самар нам пишет, да ваша Москва, это уже мечеть, жаль, что вы не можете это сказать. Дмитрий, ну вот я только что что это сказала. В Волжске есть мечеть, никаких неудобств нет, а поют молитвы красиво, пишет нам Евгений. Так, главное, чтобы их строили не за государственный бюджет, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. Николай из Тамбова. У них в городе, в Тамбове, есть недостроенная мечеть на краю Тамбова. Кажется, не собрали пока денег на окончание стройки, однако ее посещают довольно много мусульман. Я так понимаю, по СМС Николая никаких неудобств тоже он не испытывает.
Юрий из Санкт-Петербурга считает, что главное, чтобы строили не за государственный бюджет.
Кость из Вологды. Мусульман в Москве больше, чем в Казани. Поздно уже пить боржоми, как он пишет. Создавать условия необходимо. Так, на весь Екатеринбург всего 3 мечети. Артур нам пишет. На месте гостиницы «Россия» Валерий предлагает. Кстати,
нет, на месте гостиницы «Россия» уже же парк. Мы в новостях говорили, что там появится парк.
Это было бы круто. На месте гостиницы России построить большую соборную мечеть. Но, правда, туда добираться не очень удобно.
Ну да.
Это центр Москвы. Нет, я бы сказал, что там строительство...
это слишком круто, на мой взгляд.
Почему? Рядом, недалеко, и храм Христа Спасителя. Тут, кстати, предлагают где-нибудь недалеко от главного православного собора. Давай еще...
Такое, чтобы был баланс у нас в столице.
Да, но тогда спросят, а где же для буддистов и для иудеев... тоже достойное место для своих обрядов им нужно предоставить.
Давай звонки еще примем. 363-3659, код 495. Здравствуйте, откуда вы звоните?
Здравствуйте, я звоню с Воронежа.
Вас зовут как?
Меня зовут Дмитрий. Дмитрий.
Очень приятно. А в Воронеже у вас как обстоят дела с мечетями? Есть мусульманам где молиться?
Мечети есть, да, но я хотел бы как бы высказаться насчет того, что в принципе, любые постройки, храмы, то есть они в принципе не нужны, потому что ислам, да, это религия, которая вышла из христианства. Вот, а Иисус, он достаточно четко выразил свое.
Ваш разговор будет. Ваш разговор будет.
Так, прерви, что-то там у нас.
С Воронежем не по нашей вине. А еще звонок послушаем. Доброе утро, как вас зовут? Говорите, пожалуйста, приемник выключайте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Радик.
Из какого вы города, Радик?
Я из Челябинска.
В Челябинске как с мечетями?
Ну, в общем-то, не очень, так их достаточно мало у нас. Вот я знаю всего 2 на 1,5-миллионный город практически. Вот, ну, возможно, их там чуть побольше, чем я знаю. Я сам не мусульманин, просто у меня есть предложение.
Пожалуйста.
По поводу того, где можно построить мечеть. В принципе, я считаю, что... наверное, это нужно, если для людей это необходимо. А просто, например, вместо какого-нибудь ночного клуба. Ну, и где там продают наркотики. Алло?
Да, мы вас слушаем, да. Почему на место ночного клуба?
Вместо какого-нибудь злачного места, там, ночного клуба, который там раскрывает, что там, например, торгуют наркотиками там и так далее.
А в каком-то простом месте нельзя заново построить просто на пустыре? Обязательно на месте какого-то злачного притона?
Мне кажется, это было бы очень символично и имело бы такой хороший смысл.
Ну, давайте церковь тогда построим там еще.
Что?
Церковь обычную, нашу православную, тоже поставим.
Ну, церковь, в общем-то, просто мы говорим про мечети, поэтому... Ага. Я, в общем-то, не против и церкви, и, не знаю, дворца культуры там. Ага. Театра и вообще какого-нибудь.
Ой, простите, пожалуйста.
Из Перми нам пишут. У нас есть мечеть, синагога, все в центре, в городе, мир и согласие. Так, в Тюмени мусульман много, но мечеть, по-моему, одна, пишет нам Сергей. Где бы ни построили, мне заранее жаль местных жителей, пишет нам Елена из Москвы. Итак, страсти накалены до предела. Моя подруга открыто поддерживает скинхедов, и мне не стыдно, их сюда никто не звал. Слушайте, конечно, это удивительно.
Александр пишет, сначала построить самые большие православные храмы в мусульманских центрах, потом уже и мечеть в Москве.
Ну, между прочим, в Грозном есть православный храм, так что вот не надо тут на мусульманские наши регионы наезжать. Еще один звонок успеем принять.
Разумеется. Мне кажется, не один. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара, Москва. Вы знаете, я чувствую, что всегда хватало мечети. В прошлый раз в Искральник был сделан специально временный мечеть, в которой их священник осветил, они туда не явились. Это была демонстрация. Я боюсь напряженности при строительстве мечети. Потом вы сказали, что она будет самая большая в Европе.
Она будет самая большая в России.
Простите, я оговорилась. Самая большая даже в Европе, насколько я знаю, Чечня все-таки Россия. Это в Грозном. Если что называется, мы переплюнем, представляете, сколько денег на это пойдет?
Ну, подождите.
И, скорее всего, государственных. А никаких ни частных пожертвований не потянут такое строительство. И последнее, если позволите. Я ничего не имею против гастарбайтеров, но до этого наплыва гастарбайтеров мечети хватало. Значит, мы для людей, которые в массе своей, к сожалению, тут пребывают незаконно, за государственный счет будем строить мечеть. Вот это мне совершенно непонятно. Когда у нас массово умирают дети больные, неужели туда нельзя направить эти деньги? Всего доброго.
Ага. Роман из Питера продолжает нашу вот эту вот озвученную идею одним из слушателей по поводу освобожденного от гостиницы России пространства. Он предлагает там построить большие храмы всех конфессий, которые исповедуются в России.
Это религиозный городок.
Да,
будет.
Это было бы, конечно, здорово, но, к сожалению, уже власти приняли решение, что не будет там никакого строительства не будет.
Нет, я так и представляю, идея хорошая, но не на месте гостиницы «Россия», что будет буддийский храм, будет мечеть, будет православный католический. Маленькие такие комнатки будут для сект. Очень
у
хорошо.
Нас секты не признаны конфессиями в стране.
Есть же все равно наверняка
остановлю
сторонники.
Я, да, еще будет комнатка для молитв сторонников Пусси Райт. Останавливаю голосование. Честно говоря, удивили вы меня, наши слушатели. Итак, 21% только сказал, что положительно относится к тому, что в Москве появится и будет построена большая мечеть. 79% слушателей, подавляющее большинство, негативно отнеслись к этому сообщению. Вот что ж такое? Как Пусси Райот мы поддерживаем, как мечеть для мусульман построить мы не поддерживаем. Как-то вы определитесь в своих толерантных настроениях. Хотя, может быть, тут это нельзя связывать. Это разные вообще вещи и разные не связанные между собой темы. Продолжайте вы писать нам, что нас глушит, да не глушит нас. Все в порядке. Сегодня профилактика у нас в Москве, так что не переживайте. Так совпало просто, что у нас вот профилактика и не слышно нас некоторым людям, но вот в регионах нас отлично слышно. Так, тут какие-то уже совсем нелепые
Сергей,
предложения.
Это, наверное,
да, фильтрационный пункт, и так дальше читать даже и цитировать невозможно. Так, вот по поводу поведения приезжих нам пишут. Опять Кремль. Ну, слушайте, ну какой Кремль? Ну, всегда так какой-то серьезный вопрос задашь, сразу начинают про Кремль писать. Еще раз напомню, что 79% слушателей Москвы негативно отнеслись к новости о том, что в Москве будет построена большая соборная мечеть. Может, у нас там на сетивизоре какие-то... Нет, слушайте, и сетивизор тоже. 30% только положительно
отнеслись. Тоже сетивизор нетолерантен.
И сетивизор нетолерантен. 70% негативно отнеслись к этой новости. Еще о погоде успеем вам рассказать.
Развернитесь, пожалуйста. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Самые последние свежие метеосводки. Плюс 17 в Москве. Было плюс 17 сейчас назад, но сейчас потеплело. Вот было 16,6, а сейчас 17,4. Я думаю, что сейчас каждая десятая важна. Относительная влажность 94%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1 метр в секунду. Дождь продолжается в столице облачно. В течение дня сегодня нам обещают кратковременные осадки, будет до плюс 23. Что на выходных?
На выходных у нас, в принципе, такая же температура. 20-22 у нас... прошу прощения, это я не туда посмотрел. 18... Что ж такое? 19-21 в субботу, 21-23 в воскресенье. Будут осадки и в воскресенье, и в субботу. Напомню, самый холодный день был по многолетним наблюдениям обсерватории имени Михельсона в 1910-1954 годах. Было всего плюс 4 градуса. Максимальная температура в прошлом году плюс 23 градуса. Поздравляем именинников Антона, Дениса, Евдокии, Константина, Ивана, Максимиана и Мартиниана и...
И Яшу Широкова снова.
Яшу
поздравляем.
Широкова,
кстати,
поздравляю.
Еще Олега Табакова. Сегодня у него день рождения. И вообще всех именинников можете найти на сайте «Эхо Москвы» и там специально, особым образом поздравить. Спасибо большое. Утренний разворот в исполнении Алексея Нарышкина и Алины Гребневой завершается.